вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Ну вот, вновь пятница, 15 часов по московскому времени. Мы с вами встречаемся обычно в это время здесь, из Москвы, так что вот в таком часовом, московском часовом поясе. А вы уже смотрите, как это в вашей местности, какое время. Но в любом случае, всех вас приветствую и говорю вам доброго дня. Доброго времени суток для всех, кто слушает нас в другое время. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех вас и рад разделять это общение, в буквальном смысле общение, потому что вопросы и ответы иногда достаточно для того, чтобы нам понимать друг друга, видеть такую вот мировоззренческую позицию в жизни, которая выверяется относительно Библии, о чем я многократно вам напоминаю, и что стараюсь и сам делать. Дело в том, что наша жизнь так устроена, что вокруг нас очень много мировоззренческих позиций, и иногда они сталкиваются. Мы как бы конфликтуем, мы не соглашаемся, мы говорим «я сделаю по-другому». Но вот относительно чего мы все-таки выверяем свою позицию? И однажды в своей жизни я решил это делать, ну, как и, наверное, многие христиане, надеюсь, и те, кто даже симпатизирует христианству, сказав так: если Бог, Он абсолют, Его Слово тоже абсолютно. И если Он дает это Слово как закон, значит, исполняющий этот закон, стремящийся хотя бы жить по этой позиции, как я уже это охарактеризовал, слово «мировоззрение», да, я формирую на основании Его Слова. Вот это беспроигрышная позиция, потому что за ней стоит сам Бог. И есть тексты, которые это объясняют. Например, полагающийся на Бога не постыдится, никогда не постыдится. В конечном итоге, даже если не сразу, он будет иметь успех, будет иметь победу. Ну, чего вам всем и желаю, потому что в мире интернета, в мире, где можно легко познакомиться с тысячами разных позиций, и философских, и религиозных, и чисто просто вот самостоятельных, вот, а человек говорит: а я решил вот против всего мира идти, буду жить вот по таким правилам. Надеюсь, что вы меня поняли. Я передаю всем привет, кого встречал на прошедшей неделе, и обещал вам передать привет, если вы напишите пару строчек. А как и куда я сейчас расскажу, буду вдвойне рад и более персонально еще раз передам вам привет. Слава Богу за возможность и общения, и в том числе здесь, вот в таком интернет- или медийном пространстве. Да, сейчас оно расширилось у нас. Итак, давайте попробуем сразу пометить, что у нас нет прямой линии в значении телефонной, но все мы привыкли к тому, чтобы писать в наших электронных помощниках, как я их называю, то есть в планшетах, телефонах, смартфонах, компьютерах, настраиваясь, естественно, в интернете на эту волну, писать, ну, такие короткие сообщения. Они у нас называются SMS-сообщения, вот, и у нас есть различные мессенджеры, это вспомогательные программки, помогающие нам это делать. Так вот, пока я по-прежнему нахожусь и в Телеграме, и в WhatsApp, вы можете это сделать или прислать смс-ку прямо на номер моего телефона мобильного. Так как прямого у нас телефона сейчас нет, прошу воспользоваться моим же телефоном, но для смс-сообщений или через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Как это сделать? Запишите, вот схватите ваш там, если он у вас в руках, смартфон, прям можно смартфон записать, или по стариночке, схватив ручку и клочок бумажки где-то, или просто, значит, бумажку, вы можете записать. +7 926 211 56 97. Скажу немножко помедленнее. +7 926 211 56 97. 926-211-56-97. Отлично. Ну да, можно пометить, пастор Андрей Петров, брат Андрей, там пастор Тушинской церкви или Андрей Юрьевич. В общем, по-любому можете себя сразу разместить этот телефон в вашей записной, электронной записной книжке и мне со мной связываться. Кстати, после эфира, пожалуйста, во время эфира я его выключаю, ставлю бесшумный режим. Но ваши сообщения, они обязательно как-то дадут мне знать по зумеру, да, по вибрации на телефоне, что оно от вас пришло. Поэтому можете прямо сейчас вот этим телефоном воспользоваться для того, чтобы задать волнующие вас вопросы. И это и есть прямая линия. Вот вы поняли. У нас сегодня 15 июня. Ой, простите, конечно же, 26 июня 2026 года. Вот 26-26, перепутал. Сегодня у нас вот такое повторение чисел. Говорю эту дату для того, чтобы вы видели, эта программа в записи или нет, потому что она еще повторяется у нас периодически в записи. Так что присылайте ваши вопросы, буду ждать с радостью, вместе будем искать ответ в Библии на эти вопросы. Пусть Бог нас всех благословит. Ну и вторая возможность, наверняка вы о ней догадались, если вы слушаете нас в интернете, а вы наверняка, большинство из вас теперь слушает нас в интернете, но Теос Медиа, да, Теос Медиа, таков у нас главный официальный сайт, обращайте тоже на это внимание. Там внизу экрана вы можете увидеть, и, по-моему, справа, ближе к правой стороне, где-то по центру, ближе с правой стороны, такой значок в виде облачка со скобочкой такой и три точечки. Ну вот буквально, которую пририсовывали каким-то персонажем нарисованным, да, чтобы как-то озвучить, что они там говорят, какой у них там диалог ведется и какие они звуки издают. Поэтому вот такую скобочку и облачко с тремя точечками, и иногда это сопровождается надписью «Написать в эфир» или спросить что-то у ведущего в прямом эфире. Кстати, это не только вот в моей программе, я всегда об этом напоминаю. Это можно делать с любой программой, там, где есть прямой эфир. Пожалуйста, пишите, и будем рады получить от вас такие краткие смс-сообщения. Вот я сказал слово «краткие», это на самом деле так. Давайте будем договариваться, так постараемся, как на личный мой телефон – через WhatsApp и Telegram, так и вот сюда, на наш официальный сайт teos.media, присылайте краткие сообщения. Краткость, ну, давайте определим эту краткость как 5-7 предложений, не больше. Чтобы у меня была возможность все их прочитать, присылайте их в начале эфира. Ну, вот все вам почти что рассказал. Ну, единственное, что всегда добавляю, и хочу об этом, чтобы вы знали, прям себя, в общем-то, дисциплинирую, что все то, что вы присылали под конец прошлого эфира, может быть зачитано на следующем эфире. Поэтому обязательно слушайте всю череду программ. Можно переслушать в архиве. Там же на Теос Медиа есть архив. Его легко найти под, значит, меню передачи. Передачи, открывайте передачи, находите «Золотая середина», и там есть большой архив, по-моему, за два с лишним года вот, скопился вот, последних программ. Так что пусть Бог вас благословит. Давайте сразу я оговорюсь, что если вы вот даже напишете под конец эфира этого, не переживайте, я обязательно фиксирую все эти вопросы. Мне их присылает Оля. Спасибо всем работникам, и в том числе волонтерам Теос Медиа, Ирине, Яну, Оле и всем тем, и администрированию всех наших возможностей, и сайтов, и технических возможностей. Всему коллективу молитесь, все это труженики на небе Божьей, как мы говорим. Так что давайте будем вспоминать и всех тех, кто работает в этой сфере, очень важной сфере слова, эфирного слова. Так вот, часть ваших вопросов, как вы поняли, перешли с прошлого эфира. Поэтому спасибо, Оля. Я вижу, уже пошли вопросы сегодняшние. Это здорово. Ну и будем на них тоже искать вместе ответ. А для тех, кто прошлый раз прислал, конечно, ваши вопросы имеют приоритет. Поэтому в первую очередь хочу на них начать отвечать. Так, давайте откроем, что у нас было в прошлый раз. Ну и по порядочку пойдем. Значит, я не ответил на пару вопросов Татьяны. Они пришли мне как раз через мой смартфон. И поэтому давайте так будет справедливо. Я кратенько, но постараюсь ответить. Татьяны... Были очень интересные вопросы, ну, по крайней мере, мне показались они для развития любого христианина очень полезными и важными. Так, вот какие вопросы задавала Татьяна. Значит, она спрашивает про два суда, о которых упоминается в Библии. Но так как она их спрашивает, я понимаю из вопроса Татьяны, что она считает, что это один суд. Потому что один, если внимательное прочтение звучит как судилище Христово в тексте Писания, а другой звучит как суд Христов. Андрей Юрьевич, доброе утро. Вот эти два стиха, не противоречат ли они друг другу? 2 Коринфянам 5:10, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. И Иоанна 5:24, истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Хороший очень вопрос. Я хочу обратить внимание и всех слушателей, и Татьяна, если вы слушаете также, на некую все-таки разницу этих судов. В одном случае это так называемый суд у Белого престола, о котором мы тоже можем прочитать, в том числе и в книге Откровения, 20 глава, что там и смерть, и ад, все это и море отдали своих мертвецов, и увидел я вот этот престол и сидящего на нем, и вот и то, что вот каждый был судим, соответственно, и были раскрыты книги, и кто не был записан в книгу жизни, вот, он, значит, предстал там, перед этим судом. Даже там есть эта оговорка. Очень внимательно читайте. Поэтому кто не был записан в книге жизни, а кто был записан в книге жизни, во-первых, воскресли прежде и царствовали со Христом 1000 лет, как мы читаем из этой же 20 главы, в начале главы, и, естественно, они там уже не предстают. У Белого престола, где каждый получал согласно тому, как он вот вообще жил. И кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное. Вот интересно как. И вот эти стихи, они вовсе не противоречат друг другу, а здесь один суд у Бога Отца, давайте так все-таки немножко в Троице разберемся, который вообще судит всех в конечном итоге. А других, смотрите, Отец говорит, что Он передал весь суд Христу. И вот представьте, что человек кается пред Богом, принимает жертву Христа, призывает его в свою жизнь, кается за все грехи, теперь взаимодействует со Христом, теперь Христос входит в его сердце, он водимый Духом Божиим, выполняет его волю, знает его лично, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, и все. И вот сам Господь заботится, чтобы это сердце очищалось и освящалось. И вдруг он должен предстать на суд. Ну, совсем нелогично. Конечно, в том месте, про которое нам процитировала значит, Татьяна, 2 Коринфянам, мы говорим, в контексте сказано вот что. Там говорится, что все вы Божья нива, Божье строение. Я положил основание, говорит Дух Святой через апостола Павла, положил основание, а каждый наблюдай, как строит. То есть строительство уже идет на личности Иисуса Христа, который Духом Святым входит в нашу жизнь, в наши сердца и строит нового человека в нас. И вот дальше теперь смотри, как строишь это обращение ко всем христианам, которые приняли Христа. Поэтому никаких противоречий здесь нет, потому есть оговорка. Всем нам должно предстать на судилище Христово. Вот даже в русском языке проверю еще в греческом обязательно. Здесь все-таки разные формулировки. В одном случае суд Христов, да, суд Божий, вот так, суд Божий. А здесь судилище Христово. А дальше, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть явно идет оценка дел. Оценка дел. А действительно, верующий в Сына Божия на суд не приходит. Поэтому написано там дальше, в этом же тексте, что дело, которое обнаружится вот на этом судилище, если оно неправильно было сделано, даже у христиан, оно сгорит. И даже может сгореть все, все дела, вот как у разбойника. Он ни одного дела не успел сделать, но признал только Христа своим Господом и Спасителем, сказал: «Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое». Мы за дело, он стал успокаивать того, так сказать, подельника, как бы мы сейчас сказали, с которым вместе грешил, вместе совершал разбои, они же были разбойниками, и вдруг остановился. И вдруг стал, по сути говоря, каяться, признав Христа, Его Царство, и поверив в Христа, назвав Его Господином, признав свою вину. Вот все, все главные составляющие, что необходимо вообще любому человеку на земле, произошли у разбойника. Но сделать он уже ничего не мог. Он в этот же вечер, буквально через пару часов, им перебили конечности, и они умерли. Потому что приближалась Пасха, праздник, и тела должны были быть сняты со крестов, а во время праздника никакую работу совершать нельзя было. Почему и Христа сняли до праздника, наступления праздника, еще с вечера праздника Пасхи? Поэтому вот такие были причины. Что успел сделать этот разбойник? Да ничего. И вот в иносказательном варианте второго послания Коринфянам мы как раз это видим. Впрочем, сам спасется, но как бы головня, вот выхваченная из огня, там такой интересный образ, иногда выхватывается, все-таки что-то он спасется, но никакого дела не смог сделать. Вот все дела его, которые он делал, только позорили самого Бога и Христа. Бывает такое, выхваченный как бы из огня, есть такое даже выражение. Поэтому вот тут два абсолютно разных суда, если так скажем. Одно называется судилище Христово, где принявшие Христа будут все равно как-то подведены итоги их жизни, живя в этом смертном теле. И, кстати, Петр тоже вторит Павлу, то есть Дух Святой через Петра об этом говорит, вот именно это выражение «живя в теле». Живя в теле, совершая какие-то поступки, будучи христианином, все это тоже будет иметь оценку, но только у Христа. Он уже спасен, потому что Христа принял, но оценивается его такая христианская жизнедеятельность. А в другом случае суд у Белого престола – это, по сути, судьбоносный для многих. Это когда человек либо по милости Божией прощается жертвой Христа, потому что не слышал, потому что не знал, потому что не имел, там, не знаю, умственное развитие, и рождаются или там дети, которые были умерщвлены. Вот этот суд, он будет тоже великодушный, тоже там по милости и справедливый будет. Но если человек явно шел против Бога, то в данном случае он будет осужден. И его участь, вершится его вечная участь, она будет определена на том суде. А здесь на суд, по сути говоря, на тот суд Господь Иисус Христос за нас придет, как адвокат, есть такое вот понятие, ходатайство за нас, послание к евреям, читайте. Поэтому на тот суд мы не приходим, перешли из смерти в жизнь. А вот что делали, живя в нашем еще пока теле, не сразу были взяты с земли, это будет оценено самим Христом, который нас и спас, чтобы что-то подвергнуть осуждению и даже уничтожить. И я считаю, вообще это справедливо. Представляете, всю вечность люди вспоминать будут ваши ошибки какие-то, ваши согрешения, будучи христианами, вы что-то все-таки сделали. Это здорово, что он уничтожит, как в огне, все неправильные, несоответствующие вещи. И вот поэтому там такой интересный образ. Строительство дома строится из сена, соломы. Это нам со сказок еще известные, да, образы. Вот. Или, внимание, золото, серебра, золото, драгоценных камней. что подвергая огню, конечно, не горит. Поэтому огонь сжигает сено, солому, дерево, что не выдержит вот этой критики, скажем так, вот этого критичного взгляда самого Спасителя, да и нас самих, я думаю, что мы там-то уж точно разберемся, если уж здесь, на земле, мы себя иногда корим за неправильный поступок, но эмоционально, может быть, что-то вырвалось у нас, мы сделали как-то, вот, то уж тем более там. Вот такой ответ. Спасибо, Татьяна, очень интересный вопрос. Давайте движемся теперь по вопросикам, которые были в конце прошлого эфира, прошлой пятницы. Напомню, что сегодня у нас 26 июня 2026 года. Вот такая игра цифр. Александр спрашивал, материализм является позицией по умолчанию, потому что человек изначально рождается и живет в материальном мире. Все его заботы материальны. Если бы у него была связь с духовным миром, но ее нет, и это ошибка. А прочитает ли он священные тексты за свою жизнь, неизвестно. Ну, Александр, я попробую как-то вам проникнуться вашим вопросом, но все-таки его подкорректировать, в чем-то с ним не могу согласиться. Любой человек, в том числе и рождающийся в материальном мире, он может быть совсем не материалистом по идеологии или философии, если хотите, воспринимая так, что вижу, это есть. Чего не вижу, того нет. Вот это краткий тезис материалистов. Все, что можем, грубо говоря, пощупать или исследовать, или каким-то прибором измерить, это существует. Тогда каким прибором мы исследуем совесть, а любовь, а еще какие-то вещи, которые совсем не материальны. И что удивительно, даже материалисты их признают. Поэтому надо как-то тут определиться с понятиями, как говорят, проверить понятийный аппарат. Что мы включаем вот в это понятие материализма? Конечно, включается в том числе и незримый духовный мир. Но у продвинутых, я бы сказал, материалистов, да, можно иметь примитивный материализм, но он вот легко таким образом может быть проверен. Вот я мягко скажу это слово, не разбит, там в разговоре критически, так сказать, подвергнут критике. Вы знаете, таким даже где-то приемом пользовался в помощь тем, кто со мной разговаривал, чисто материалисты. Я спрашивал его, вот а у тебя совесть есть? Ну, я, извини, говорю, я не подвергаю тебя, что, может быть, ты честный человек и живущий по совести, и там внутри какой-то голос тебе что-то говорит, и ты стараешься чаще всего поступать, как он говорит, и ты добрый папа, там, не знаю, или добрый, там, не только семьянин, но и хороший, там, честный человек, по своей профессии, вообще по жизни. Но почему? Потому что люди иногда поступают по совести. А где эта совесть? А можем ли мы таким прибором каким-то измерить? А уж не говоря про веру, которая есть тоже и у материалистов, и многие другие духовные понятия, явно духовные понятия, которые формулирует нам Библия, они есть. Мы как-то их пытаемся не замечать, иногда эти люди так делают вид, что их нет. Но на самом деле они есть, и сами эти люди это знают. Вот в чем дело. Здесь нам надо, не надо пускаться в долгие какие-то доказательства. Даже написано, что про материалистов, я бы вам, Александр, рекомендовал первую главу, запомните, послание к римлянам. Там написано, что любой человек может познать Бога, а Бог – это явно написано, Бог есть Дух. Духовный мир, Божий мир может познать любой человек. Даже через рассматривание творений, которые материальны, рассматривая, потому что Бога никто никогда не видел и видеть не может, а вот рассматривая его творение, может познать незримую Божью силу, его могущество, его величие, его творчество, его законы. Вот так написано в первой главе послания к римлянам. Там где-то после 20 стихов, ближе к концу главы, почитайте. Но так как они, познав Бога, не захотели его прославить, а суетились в своих умствованиях, каких? В которых был грех в их сердце, был грех во всякое время, как мы читаем в книге «Бытие», по-моему, 5 главе, да? Вот. И, конечно, им Бог тогда помеха. Конечно, они от него начинают придумывать идеологии, которые бы не включили его, а даже включили массу доказательств, что якобы Бога нет. Но я уже много раз говорил, атеист – это греческое слово, которое в себя включает два, по сути говоря, таких интересных словообразований. Теос мы знаем, вы сейчас слушаете программу на Теос Медиа. Теос – это единое слово «Бог», кстати, которое относили в том числе и к божествам языческим. Вот, просто мы здесь межконфессиональная, христианская волна, я бы так сказал, да, медиа, холдинг. Но, тем не менее, мы употребляем, мы берем единое слово греческое, которое обобщает все божества. Ну, подразумеваем под ним нашего Бога, единственного, других богов написано нет. Все это, так сказать, попытка дьявола создать богов для человека, чтобы увлечь, отвлечь и так далее. Так вот, а это частичка и в русском языке. Смотрите, мы про асоциальных людей говорим, это люди одиночки, они не любят социум, не любят общество, они вот по жизни отвергают даже законы общества. То есть они асоциальны, они противятся обществу, они пытаются какой-то своей мировоззренческой позиции идти против общества. Мы называем это асоциальный элемент. Ну, вы, наверное, слышали такое. Так вот, что такое «а» в отношении Бога? Атеист – это идущий против Бога человек. То есть доказательства, что Бог есть, здесь не нужны. Он не шел бы против пустоты. Я думаю, здесь любой логически мыслящий человек со мной согласится. А атеист – это тот, который придумает идеологию богоборчества. Что Бог есть, он понимает, но ему не выгоден такой Бог. Он хочет жить и грешить. Что и написано в послании к римлянам, и концовка этой главы очень четко показывает, во что же они превратились, те, которые отвергли Бога и не хотели его иметь ни в разуме, ни в сердце. Ну и тогда Бог их покинул. Ну, вы сами знаете, даже в светском обществе существует пословица, что происходит с людьми, которые так противились Богу, что Бог отошел. Ну, противишься, но я тебя люблю, но я полностью хочу показать тебе, что ты не прав. Но если ты знаешь, что я есть, но идешь открыто против меня, ну, у них происходит что-то с разумом. И такое происходит, что все люди начинают охать и ахать и говорить, это до чего же они дошли? Вот. И вот послание к римлянам так и заканчивается, там все и содомские грехи перечислены, и там четко говорится, потому что они не хотели иметь Бога в разуме. Познали его, рассматривая окружающий мир, материальный мир, познали духовный мир, но не хотели Бога иметь в разуме, не хотели иметь в сердце, не хотели с ним сотрудничать, не хотели изменять свою жизнь. И тогда вот там перечисление самые ужасные грехи, которые, ну, даже у грешников считаются греховными, такими, ну, чрезмерно греховными, разврат там перечисляется и так далее. Так что вот, Александр, обратите на это внимание. По поводу взаимодействия материалистических идей и, так сказать, Библии. А дальше вот как-то без имени, по-моему, здесь. Разрешено ли верующему в Бога прибегать к услугам психиатра-гипнолога? Ну, я бы не рекомендовал, потому что если человек не утвержденный в Боге, он только ищущий Бога, как говорят, симпатизирующий, называющий даже себя христианином, но это как ребенок. Разве можно ребенка, многое мы от чего огораживаем наших детей? Вот, и мы говорим, нет, ребенку это еще рано. Нет, даже эта информация ему будет, как это сказать, как яд или что-то еще. Нет, у него слабая психика, мы говорим, это детская психика. И, ну и, соответственно, редакция всех программ уже давно имеет вот эти плюс 6, плюс 12, плюс 18 и так далее. Поэтому это нормально. Для этого есть даже светские законы. Поэтому я бы не рекомендовал тем, кто не тверд в своей позиции в отношении Бога, обращаться вот к таким, я бы сказал, экспериментальным вещам. Да, за этими экспериментальными вещами, я имею в виду гипнологи, гипнотизеры, иногда скрываются в том числе и оккультисты. Вот почему. Бывают это эксперименты в отношении только души. Введение в определенный транс, в определенное состояние, это манипуляция сознанием, это воздействие. Иногда вот якобы это лечение, вот надо вспомнить свое детство и всякие идеи Фрейда и других. В общем, я за краткостью возможности ответить на вопросы, у меня еще есть вопросы, скажу вам, не знаю, кто как по имени к вам обращаться, но все-таки в следующий раз подписывайтесь, как исключение делаю, но вопрос интересный, я думаю, для всех, поэтому отвечаю на него. Не рекомендовал бы. И почему? Потому что, ну, а если человек верующий в Бога, зачем ему это? Это что, какие-то эксперименты? Это что? Вот у меня была в жизни такая вот ситуация, когда мне нужно было засвидетельствовать всем в нашем цехе, я рассказывал, я на ЗИЛе работал, там у нас 3500 только в нашем МСК-3 работало тогда людей, и собрали огромный зал на 500 мест, у нас огромный зал был такой, все-таки большой у нас и цех был, и, соответственно, вот это вот такой зал конференции был большой, потому что большие собрания там устраивались и все остальное, и там в основном были представители нашей техчасти, там человек 100 было, может быть 70, не знаю, там не считал. Вот. И у меня друг был, который уже узнал, что я верующий и что Бог сильнее любых других сил. И к нам приехал гипнотизер, который, значит, вот этими манипуляциями приглашал на сцену, и вот он легко вводил в такое трансовое, так сказать, состояние гипнотическое, и вот просто манипулировал людей. Он задавал задания, вот у тебя балалайка, ты в деревне на лавочке сидишь под яблочком, ешь яблочки, играешь на балалайке. И вот этот человек, наш, можно сказать, так сказать, соработник, вот, садился, и вот правда, как деревенский парень, играл на балалайке, ну, на, так сказать, иллюзорный, естественно, делал такие движения, как будто играет на балалайке, и периодически рукой срывал эти с яблони. Может быть, как потом можно выяснить, человек что-то себе правда представляет, ведь у нас мозг такой удивительно устроен, какие-то картины, и он вот в этом гипнотическом состоянии это все делал, но делал, потому что извне ему диктовалась эта воля. Вот здесь очень важно. Это может быть, для кого-то полезно, а для кого-то совсем не полезно и даже опасно. А какая воля будет диктоваться? Кем? Кто-то воздействует на нашу душу, которая состоит из разума, чувства и воли. Если эту волю отдает человек самостоятельно, другому, то это вот как отдать ребенку цыганам. Сказать, постойте, здесь вот как бы подождите, я сейчас сбегаю там, куплю. Вы же тогда никогда так не сделаете. Или не обязательно там этой национальности, там я без национальных каких-то акцентов, просто по их поведению мы все это знаем. Вот. Или просто случайному человеку рядом с магазином. Вы же не доверяете своего ребенка, а ребенок это наша душа. А ребенок это наше сердце. Поэтому, ну, и так он набрал там, по-моему, 9 человек, или 10-го не было, и вот он обязательно сказал, выходите на сцену 10 человек из этого огромного зала, ну, вышло 9. Вот. Ну, Серега меня толкает и говорит, Юрич, давай, типа, сходи, ну-ка посмотрим, насколько, так сказать, это ты гипнотически подчинен. А всех вот 9 он уже ввел в этот гипноз, кто там на арфе играет, кто там на балалайке в деревне яблоки рвет, кто там какие-то еще функции водительские выполняет. В общем, все, тут уже ожила сцена, вы понимаете, они все ходят, кто-то по сцене в своем уголочке и что-то делают. Ну, народ, конечно, смеется. Да как это возможно? Да вот давай я попробую, вот такие были. А вот всех 9 набрал, а вот 10-го нет. Но раз он уже 10 сказал, он говорит, ну давайте еще один человек. И Серега меня толкает, давай, иди, мол, типа. И вот тут я понимаю, что это вызов. Вызов для того, чтобы показать, что Бог сильнее. И любого, там, не знаю, оккультиста, я знаю, что наши братья и сестры с Вольфом Мессингом, это мне мама рассказывала, подобное что-то делали. То есть попадали в комиссию и пытались ему задания давать на мыслительном уровне. Ну, я, зная все эти истории, помолился, думаю, во славу Твою, Господи, чтобы люди увидели, что Ты сильнее. Выхожу на сцену. Он пытается что-то там, какие-то манипуляции делать, что-то, а я стою просто внутренне, молюсь, вот, и так улыбаюсь, еще стою. И он и так, и сяк, и так, и сяк, и говорит, нет, извините, молодой человек, вы не как-то не подвержены гипнозу, как-то он там прям в микрофон объявил, садитесь, пожалуйста. Все-таки, почему, ну давайте. А он говорит, не, я ничего с этим человеком сделать не могу. Вот, но это было бы свидетельство. Друзья, лучше не экспериментировать. Я знаю, что мы сильнее всех сил, они нас всегда окружают, и демонических сил, не обязательно на какую-то сцену выходить, но это имейте в виду. А вот еще Алиночка Корзиночка нам в прошлый раз написала, всегда ли наличие речи говорит о наличии сознания? Возможно ли был бы мир, в каком есть люди, если бы у них не было речи, мысли, но нет сознания. Если исключить солипсизм, конечно, Ну, с солипсизмом мы уже немножко разобрались. Это соло, это по латыни один, и ипсизм, да, псизм это, ну, такой эгоизм, что ли, по латыни, да, я, мое я, самостоятельности, вот я один, дословно, солипсизм, чтобы вам понятно было, я люблю расшифровывать слова для всех вас, чтобы было понятно. Солипсизм – это когда человек так концентрируется на себе, что как бы весь мир вертится только вокруг него. Вот как я вижу, нет, таков он и есть. Он с собою мерит мир. Это не совсем верно. Он когда-то нарвется на то, что он-то сам не идеальный. Я задавал вопрос таким людям. Я говорю, а ты идеальный? Он говорит, нет. А вот ты в основание свою неидеальность ведь кладешь, когда ты говоришь, я буду смотреть на мир только так, как мне хочется, как я хочу, вот это я принимаю, вот это не принимаю. В конечном итоге ты вот как бы нарвешься на собственный так сказать, что ты не абсолют, что ты тоже с ошибками, на собственные ошибки. И эти ошибки могут очень дорого тебе обойтись. Поэтому лучше выносить наше упование на Бога, потому что Бог точно абсолют. Его Слово нам в помощь, Его Дух нам в помощь. И когда мы уповаем на Бога, мы не постыдимся. Так написано в Священном Писании, а мы с вами в передачах решили уповать на Бога и на Писание. Даже все те, кто слушает и еще пока не уповают, вы как бы критично относитесь вот к своей жизни, надеюсь, и понимаете, что я вот тоже с таким же критичным разумом пытаюсь взвесить вашу позицию и свою, например, которую я положил упование на Бога. Я доверился ему, я решил уповать всегда на Бога. Да, не всегда это получается, это немножко из другой серии вопрос, но все-таки эта позиция более верна. Поэтому Алиночка, Корзиночка, как бы подписались. Теперь, что касается речи. Бог сотворил нас всех с возможностью не только сознания, но уже в этом сознании включена мысль и включена речь. Потому что слово может быть существовать в сознании вне высказанного слова. Высказанное слово – это уже воплощенное слово. Но речь, она существует в сознании, и если у человека нет речи. Да, мы знаем, что у людей есть дефекты речи, есть отсутствие речи. Это совсем не говорит, что у него отсутствует сознание или отсутствуют мысли. И таковые люди есть, даже очень продвинутые люди. Я не буду давать им рекламу, вот, тем более у них разные мировоззренческие позиции, но вы наверняка таковых знаете, которые даже являются ведущими какими-то людьми по, так сказать, будущему, предсказанию будущего и так далее. Вот. Хотя, в общем-то, являясь полностью инвалидами. И мне кажется, что в их тоже есть какая-то обида на Бога, их такого отрицания Бога и так далее, и попытки все тень на плетень навести, но сознание их очень сильно продвинуто и даст фору любому мыслителю. Так что вот Алиночка, Корзиночка, это не я вам так к вам обращаюсь уменьшительно ласкательно, это вы так подписались, поэтому я просто читаю, как вы подписались. Юс, очень хорошее, интересное имя, кстати, с английского юс переводится «молодежь». Спасибо за ваши такие интересные псевдонимы. Я, кстати, разрешаю, пожалуйста, подписывайтесь псевдонимами, когда вы составляете ваш вопрос. Вот нажав там иконку, я забыл сказать, у вас такая табличка откроется, и вы увидите там первое имя, напишите. Вот там можете псевдоним написать любой, но только обязательно пишите, чтобы я к вам хоть как-то мог обратиться. Не надо много цифр, сейчас цифровизация большая, и чтобы я мог все-таки, ну, удобно к вам обратиться. А дальше кратенько ваш вопрос, если есть электронная почта, тоже заполните. Страдали и наши предки, и первой жизни мир не был хорошо весьма сотворен, не так ли? Первый мир был сотворен весьма хорошо, здесь я с вами хочу не согласиться, всю Библию, наверное, трудно одолеть сразу, даже за короткое время. Говорят, что Библия читается за 72 часа, полностью вся Библия. Но это надо только читать, и когда кушать читать, и я уж не буду все это, с какой скоростью читать. Но уж первую страничку Библии-то можно, первых две там прочитать. А я ссылаюсь на Библию. Прочитайте, когда он создал человека, он сказал весьма хорошо. Поэтому страдали ли наши предки? Страдали после грехопадения. А в Эдемском саду не страдали. Не было ни болезни, не было ни кровососущих, ни лиан, ни испорченности земли, ни проклятия. Это все вошло в мир вместе со грехом. Возмездие за грех – смерть. Смерть вошла в тела, которые были бессмертными, ну, по крайней мере, на это были сотворены. И поэтому все это произошло как последствие. Прочитайте первые главы книги «Бытия» Юс. И вот тот самый Станислав нам задает тоже вопросик. Так, по библейской концепции Адам ослушался Бога. Вот, кстати, на эту же тему. После того, как до него это уже сделала часть ангелов во главе с Люцифером. Однако вся вина за повреждение мира возложена на человека. Выходит, что Люцифер был прощен, а человек нет. Где логика, Зин? Ну, я ценю Станислава, его, так сказать, долголетие, уже значит, десятилетиями он мой слушатель. И, ну, прощаю ему такой юмор. Интересно, я думаю, что все поняли. Вот, по поводу последних его слов. Но логика есть, Станислав. Логика есть. Опять же, прочитайте на начальные просто строчки Библии. Действительно, человеку после грехопадения Люцифера было возложено на него все. Это правда. Но Люцифер-то уже согрешил, Люцифер-то уже был осужден. Вот он просто вечная такая личность, и мы видим об осуждении Люцифера как Деница Зари, он еще называется, да, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и во времена Христа. Он говорит Петру, я се сатана был низвержен на землю. Да? Вот была такая духовная война, и в книге Откровения об этом пишется. И так как он такая... Бог творит ангелами вечных личностей. Как такового слова аннигиляция, как уничтожение личности, не существует для ангелов и для дьяволов. А вот то, что они осуждены, об этом даже кратенько Иуда пишет в своем послании, что они уже... блюдаются, отсюда слово блюдутся, да, сохраняются, соблюдаются на день суда, окончательного суда. То есть они уже приговорены, они уже осуждены самим Богом, и Люцифер в том числе. Поэтому говорить, что он проскочил, что он якобы прощен, это неверно, не соответствует библейскому учению, Станислав. Погружайтесь в Библию, хотя бы в это учение, чтобы правильные вопросы задавать. Ну, я вас не осуждаю, могу подкорректировать, как это сделал сейчас. А то, что вы познаете Библию, и через эти вопросы, и через размышления, в том числе через логику определенное размышление, только поощряю. Да благословит вас Бог. На человека действительно была возложена, потому что человек, по сути говоря, был заместительный, вот позволю себе такое слово аккуратно сказать, это ну, не богословие, может быть, первичного значения, вот, а предположительное богословие, вот, что человек был и создан как свободолюбивая личность вместо сатаны. Почему сатана так ненавидит человека? Почему он так набрасывается на него? Потому что он сегодня видит, что мы, по сути говоря, ну, не любимчики у Бога, но, по крайней мере, те, которые заместили его, а он-то уже осужден. Но Бог разрешил ему и в Эдеме искусить человека и приготовил во Христе прежде создания мира уже подстраховку, я так вот мягко себе позволю простым языком сказать, в лице Иисуса Христа, Сына Божия. Поэтому и сегодня... у человека вот этот выбор между последовать сатане, быть богоборцем, атеистом и кем угодно, или последовать за Бога, приняв жертву Христа как освятительную, освободительную, как спасительную для каждой души. Ну вот, пожалуй, это мы с этим мы с вами разобрались. Так как у нас уже пошли вопросики, значит, здесь Оля приветствует. И Андрей, тезка задает, почему воскресшим Христом незадолго до собственного его воскресения Лазарь, близкий друг и, по-видимому, ревностный ученик, его больше нигде в дальнейшем не упоминается. Предположу, Андрей, что само воскресение Лазаря, конечно, было потрясающим, но в конечном итоге Лазарь остался смертным. Христу нужно было на кресте победить смерть окончательно. И для этого он сошел в преисподнюю. Так написано, об этом пишет нам Священное Писание, потому что это незримый процесс, это мир духовный, про это мы сегодня уже вспоминали. Поэтому окончательную победу над смертью Христос одержал на кресте, когда сказал «совершилось», и спустил дух, и в то же самое мгновение сошел в преисподнюю. И там освободил людей. И гробы расселись, и многие святые, написано, пришли в город, и явились своим родственникам, это был знак победы, что Христос смертью смерть попрал, как мы поем на Пасху, и сущим во гробах всем жизнь даровал. А Петр пишет, что он духом сошед проповедовал еще тем, которые во времена Ноя вот там томились, не подчинившись тогда Ною и его благовестию, оказавшись в потопе, уничтоженными. Вот Бог как бы принес во Христе второй шанс. Поэтому, да, мы многое что узнаем уже только в вечности. Я здесь не буду из себя делать умника, что я все знаю. Есть тайна некоторых вопросов, я об этом часто говорю. Но предполагаю, что многие, кто там томился, конечно, воспользовались этим шансом. Поэтому вот такой шанс был предоставлен самим Христом. А Лазарь, да, он был любимым учеником, он последователем Иисуса Христа, ведь последователи были не только апостолы, например, 120 собравшихся в горнице накануне Дня Пятидесятницы или Сошествия Духа Святого, как мы сейчас его называем, Троицы, они были тоже все, любили Христа и следовали за Ним. И 70 кто-то отошел, а кто-то, может быть, опять вернулся. Все это без подробностей. Библия – книга принципов. Вот почему. И для того, чтобы принципиально перенести взгляд не на Лазаря и восхищаться им всю жизнь, я думаю, что многое мы видим, как бы умалчивается в Библии. Кстати, умалчивается в том числе и внешность Иисуса Христа. Даже в одном месте Дух Святой через Павла пишет нам послание к Коринфянам: «Мы не хотели знать Христа по плоти». То есть, как он выглядел. Мы можем предполагать, как он выглядел, но из внешнего вида сделать культ была опасность. Поэтому многое что замалчивается для того, чтобы не перенести центр внимания на воскресение Лазаря, а оставить центр внимания на воскресение, буквально через несколько, через там неделю, да, или чуть больше, на воскресение Иисуса Христа, который победил уже окончательно и подарил эту победу любому. Любому. Он мог воскрешать не только Лазаря, и, знаете, сын вдовы из города Наина, и дочка Иаира. Все это Христос делал. Я думаю, что он делал и больше. Опять же, книга принципов, Библия – книга принципов. Поэтому про всех и все имена, если бы их перечислять, Иоанн говорит, невозможно было бы даже вместить всем книгам мира. Ну, по крайней мере, на тот момент точно. Движемся дальше. Студио Инлакиш. Ну, друзья, подписывайтесь все-таки имена, потому что я сделал исключение, но не очень удобно так обращаться к вам. Почему галлюцинацию в воскресенье не мог испытать один и убедить других? Люди поддаются давлению, есть масса исследований, апостолы хотели власти, денег для христианства, что и получили позже мотив. Ну, я думаю, здесь надуманный вопрос, уважаемый или уважаемая, я не знаю даже, как к вам обращаться, потому что вы все-таки оцениваете вот тот момент с позиции уже истории христианства. В истории христианства действительно были разные случаи, когда злоупотребления были в том числе и в христианской среде. Но на тот момент это были простые люди, и Христос не мог ошибиться. Он был истинный Бог, который не лгет. И то, что Он сказал 9 раз перед Своим еще смертью и воскрешением, что Он воскреснет, либо делает Его обманщиком, и безнравственным человеком, и тогда не надо брать его правила и называть его золотым правилом для всех людей. Тогда давайте как-то разберемся. Зин, да, как вот Станислав мне задал вопрос, в конце приписав это. То есть тогда нелогично. Нелогично человека высокой нравственности и брать его правила и называть золотым для всего мира, и тут же вот не считать или закрывать глаза на то, что он обманщик, оказывается. Он обещал воскреснуть, а на самом деле не воскрес. Поэтому начиная от самого Христа и 500 человекам он в одно время явился, и самим ученикам и так далее, нельзя было сдержать вот этого свидетельства, которое обошло всю землю. И уже не один раз. А все это деньги, все остальное это было позже. Тил, опять какое-то название. Вдумайтесь, религия убедила людей, что существует невидимый... Так, давайте так, вот эти остальные все вопросики я прочту в следующий раз, и в том числе вопрос Ильи, я специально называю имена, и Максима. Давайте в следующую пятницу, если Бог даст жизни. Просто наше время на сегодня истекло. Я очень рад, что вы все активно принимали сегодня участие. Готовьте ваши вопросы. Присылайте их, кстати, на мой номер в неэфирное время. Пусть Бог вас благословит. С миром Божиим. До свидания.